Вернувшись в отпечатню, Вильям увидел, что гномы толпятся вокруг чего-то кружком. Эпицентром толпы оказался господин Дастабль, который выглядел так, как выглядел бы любой другой человек, которому устроили хорошую выволочку. Но Вильям никогда не видел столь явной иллюстрации так называемой «публичной головомойки», хотя такой иллюстрации стал бы любой человек, подвергнутый жаркой 20-минутной речи Сахариса Резник. «Какие-то проблемы?» — осведомился он. «Привет, господин Дастабль».
«Вот скажи, Вильям», — обратилась к нему Сахариса, «если бы истории были пищей, на какое блюдо была бы похожа история о том, как золотые рыбки съели кота?»
«Что?» Вильям уставился на Дастабля, и тут до него стало доходить.
«Ну, я думаю, на такое длинное, тонкое блюдо, заполненное чепухой сомнительного происхождения».
«Послушай, не понимаю, чем оправдан подобный тон!»
Начал было Дастабль, но быстро сник под свирепым взглядом Сахарисы.
«Да, но в некотором смысле привлекательной чепухой, которую продолжаешь есть, хотя делать этого совсем не хочется», — подтвердил Вильям. «Что здесь происходит?»
«Господа, я ведь не хотел!» — попытался протестовать Дастабль.
«Не хотел что?» — спросил Вильям.
«Именно господин Дастабль писал все эти байки для инфо», — пояснила Сахариса.
«Я хочу сказать, все равно ведь никто не верит в то, что написано в новостных листках!»
— воскликнул Дастабль.
Вильям придвинул стул, сел на него верхом и положил руки на спинку. «Итак, господин Дастабль, выкладывай все. Когда именно ты начал гадить в фонтан правды?»
«Вильям!» — одернула его Сахариса.
«Слушай, времена выдались трудные», — принялся оправдываться Дастабль.
«И я подумал, этот бизнес на новостях. Людям нравится узнавать то, что произошло где-то далеко, ну, типа как в ещегоднике пишут».
«Про нашествие гигантских дурностаев на Гершебу», — уточнил Вильям.
«Ну да, все в таком духе. Я подумал, какая разница, будут ли эти истории настоящей правдой? Ну, то есть...»
Застывшая на губах Вильяма улыбка начала его беспокоить.
«То есть... это ведь была почти правда. Такое вполне может случиться, а потому...»
«Но ко мне ты почему-то не пришел», — заметил Вильям.
«Конечно, не пришел. Тебе немного... немного не хватает воображения. Это все говорят».
«Ты имеешь в виду, что я всегда пытаюсь выяснить, произошло ли событие в действительности?»
«Вот именно. Господин Корней говорит, что люди все равно ничего не заметят. Сказать по чести, господин Деслов, он тебя сильно недолюбливает».
«Этот человек — любитель распускать руки», — заявила Сахариса. «Разве можно ему доверять?»
Вильям придвинул к себе последний номер инфо и наугад прочел заголовок.
«Человек похищен демонами. Это ты написал про Ронни по чесноку умоляя, который, как всем известно, задолжал троллю Хризопразу больше $2000 и которого в последний раз видели покупавшим очень быструю лошадь?»
«Ну и что? При чем здесь демоны? Его вполне могли похитить демоны», — логично возразил Дастабль. «Такое с каждым может случиться».
«Значит, ты хочешь сказать, никаких доказательств, что его не похитили демоны, нет?»
«Я предоставляю людям право самим делать выводы», — заявил Дастабль. «Так говорит господин Корней. Люди должны иметь право выбирать. Да, именно так».
«То есть люди сами должны решать, что правда, а что нет?»
«А еще у него пахнет изо рта», — встряла Сахариса. «Я, конечно, не причисляю себя к людям, которые приравнивают чистоплотность к благочестию. Но есть же пределы».
Честно говоря, очень немногие приравнивают друг к другу эти два понятия. Да и найти их рядом можно лишь в, ну, очень сокращенных толковых словарях. Зато зловонная набедренная повязка и волосы в крайней степени колтунности, как правило, считались отличительной чертой всех пророков, чей отказ от всего мирского начинался почему-то с мыла. Дастабль печально покачал головой.
«Я уже ничего не понимаю», — промолвил он. «Представить только! Я работаю на кого-то! Должно быть, я сошел с ума. Скорее всего, холода всему виной. И даже зарплата!»
Он содрогнулся, произнеся это слово.
«Даже зарплата показалась мне привлекательной! Вы можете себе представить?» — добавил он с ужасом. «Он говорил мне, что делать!» В следующий раз надо будет просто лечь полежать, пока это не пройдет.
«Ты безнравственный оппортунист, господин Дастабль», — заявил Вильям.
«Ну, пока это помогало».
«А ты можешь продавать для нас рекламу?» — спросила Сахариса.
«Я больше не собираюсь ни на кого работать».
«За комиссионные», — перебила его Сахариса.
«Что? Ты хочешь нанять его?» уточнил Вильям.
«А почему бы и нет? В рекламе можно врать сколько угодно. Это разрешается», сказала Сахариса. «Ну, пожалуйста. Нам очень нужны деньги».
«За комиссионные, значит?» задумчиво произнес Дастабль, потирая небритый подбородок.
«Типа большую часть вам и 50% мне».
«Это мы еще обсудим!» — вмешался Хороша Гора, похлопав его по плечу.
Дастабль поморщился. Гномы славились своей, в буквальном смысле слова, алмазной неуступчивостью.
«А у меня есть выбор?» — пробормотал он.
Хороша Гора наклонился к нему. Борода гнома ощетинилась. Перед глазами Дастабля замаячил большущий топор, хотя руки Хороша Горы были абсолютно пусты.
«Никакого!»
«О!» — вздохнул Дастабль. «Ну и... что мне предстоит продавать?»
«Пустое место», — сказала Сахариса.
Дастабль снова просиял.
«Просто пустое место? То есть пустоту? О, это я умею! Вы мне деньги, а я вам... ничего! Это, по-моему...»
Он снова печально покачал головой.
«А вот когда я пытаюсь продавать что-нибудь существенное, все сразу начинает идти наперекосяк».
«Кстати, господин Дастабль, как ты здесь оказался?» — спросил Вильям. Ответ ему совсем не понравился.
«Вы своими действиями позволили сопернику поступить с нами точно так же!» — воскликнул он. «Нельзя всякий раз, когда тебе вздумается, подкапываться под собственность других людей!»
Он смерил гномов свирепым взглядом.
«Господин Бадони, вели немедленно заложить эту дыру! Прямо сейчас, понятно?»
«Но мы же...»
«Да знаю, вы хотели как лучше! А сейчас я хочу, чтобы эту дыру опять заложили кирпичом! Как будто так оно и было! Я не хочу, чтобы из моего подвала вдруг вылез тот, кто в него не спускался! Немедленно! Прошу тебя!»
Гномы, недовольно ворча, удалились. «По-моему, мне удалось найти настоящий материал», — сообщил Вильям Сахарисе. «И, похоже, мне удастся встретиться с Вафлзом. У меня...» Когда он доставал из кармана блокнот, что-то со звоном упало на пол. «Ах да, я еще принес ключ от нашего городского дома», — вспомнил он. «Тебе ведь нужно было платье».
«Уже несколько поздновато», — ответила Сахариса. «Честно говоря, я и забыла совсем».
«Почему бы тебе все-таки не сходить туда? Тебе все равно пока нечем заняться. Просто посмотришь, может, что-то глянется. Прихвати с собой Рокки для безопасности, так сказать. Впрочем, в доме никого нет. Отец, приезжая в город по делам, останавливается в своем клубе». «Не стесняйся. Жизнь не должна состоять из сплошной правки текстов». Сахариса неуверенно посмотрела на ключ в своей руке. «У моей сестры очень много платьев», — добавил Вильям. «Тебе ведь хочется пойти на бал, а?»
«Что ж, «Наверное, госпожа рассадница успеет подогнать платье, если я занесу его завтра утром»,
— пробормотала Сахариса, голосом выражая нежелание с примесью обиды, но телом буквально умоляя о том, чтобы ее уговорили. «Даже не сомневаюсь», — подтвердил Вильям. «Как не сомневаюсь в том, что ты наверняка найдешь кого-нибудь, кто сделает тебе прическу».
Сахариса прищурилась. «Знаешь, а ты, на удивление, точно умеешь подбирать нужные слова», — хмыкнула она. «Ну а чем займешься ты?»
«Я собираюсь», — сказал Вильям, — «встретиться с собакой, которая расскажет мне кое-что об одном человеке».